слушатели «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с одним из замечательнейших, интереснейших христианских лидеров современной России, владыкой Григорием Лурье. И давайте условно назовем нашу программу «Со Христом или на Христе». Для слушателей, которые уже забыли школьный курс, напомню, что это выражение «со щитом или на щите» родилось в древней Спарте, где по преданию матери, посылая сыновей в бой, говорили им, что ты либо вот возвращаешься со щитом, ну, либо тебя убьют, стой тогда до последнего, и твое хладное тело принесут на щите. «Со Христом или на Христе»? Я боюсь, что в современной России все это понимается немножко иначе, потому что много желающих, ну, как бы сказать, как сострил один православный юморист, не помню, который именно, вот, раньше Христос на осле въезжал в Иерусалим, а теперь ослы на Христе норовят. И, к сожалению, есть такая действительно правда. Владыка Григорий Лурье, с некоторым особым удовольствием его представляю, не только потому, что мы с Владыкой знакомы, страшно сказать, наверное, с 1979-го.
Ну, чуть позже, ну, с 80-х сначала, да?
Ну, с начала 80-х годов познакомились, как сейчас помню, в ограде прихода, где служил отец Александр Минь. Вот, прошло уже много, конечно, лет. И мне это дорого, потому что я бы сказал, что 90-й год, как Рождество Христово, делит всю историю православия на Руси до того и после того.
Да.
Потому что сейчас встретишь Седовласова, длиннобородого, не то что мы с Владыкой Лурье, там в 4 раза длиннее борода, такого величественного старца, но ты понимаешь, что это может быть как такой гриб, который кажется съедобный, а на самом деле этот величественный старец 4 года назад еще был замполит, а бороду отрастить дело недолгое. А благостное выражение лица у замполита и без бороды благостное.
Чего, по крайней мере, лет 15 назад он очень вероятно был замполит.
Да. А здесь я могу свидетельствовать, что владыка Григорий христианин еще с тех времен, когда это было, мягко говоря, непопулярно. Ну, а что у него нету благостности, так это Бог благословил, это так видно. Вот. Владыка Григорий по профессии историк, в частности, историк философии, занимался, очень близко занимается Эфиопией, но за прошедшие 25 лет, на мой взгляд, стал еще и одним из замечательных, интересных богословов, проповедников, эссеистов, литераторов. Не успеваешь все читать, и вот 2 свежих книжки издательства «Эксмо», «Течение неба христианства как опасный путешествие навсегда» и «Жития радикальных святых» Нил Сорский, Михаил Новоселов, расстрелян уже при Сталине, и Кирилл Белозерский. В избежание недоразумения заметь, что владыка Григорий – епископ истинно православной церкви. Церкви, ну, из тех, которые не казенные, не государственные.
Да, которые преемствуют катакомной церкви нелегальной.
Да.
Советского Союза.
Царство Небесное. Советскому Союзу.
Ну, понятно.
Вот. После этого представления, если можно, дорогой владыка, начну с простейшего вопроса. Вы сейчас веруете в того же Христа, в которого веровали 40 лет назад?
Да, могу сказать точно совершенно. Именно здесь не изменилось. Но, конечно, многие вещи переоценены с тех пор. Но я 40 лет назад примерно, точнее, в 81-м году, это было все-таки не 40 лет назад, а поменьше, вот тогда я уверовал во Христа, о котором говорит Григорий Палама, вот византийский богослов XIV века и святой отец. И вот я так вот в него и верю примерно. Просто, конечно, сейчас я какой-то имею более подробный набор тех имен, которые, на мой взгляд, по моей вере, говорили о том же самом Христе, что и Григорий Палама. Но вот сам, место самого Григория Палама осталось, какое было.
Вообще, для православного уха в вашей фразе есть некоторые противоречия.
Да.
Потому что говорил Григорий Палама, это все равно, что то, что видел Гомер. Потому что Григорий Палама у среднего православного человека, типа меня, это тот, кто молчит, Это исихазм, это святое молчание. Что он может сказать о кресте? Он может только молчать о кресте.
Ну, про это молчание написал уже кучу томов. Вот я кое-что почитал в 81-м году, а потом его довольно подробно читал в течение своей жизни, не только его. И вот тогда он у меня снял последнее сомнение, что вот надо быть, что надо веровать именно во Христа. И до того, как я познакомился с Григорием Паламой, я, конечно, думал о... Я верил в Бога примерно такого, о котором говорит Библия. Но вот дальше я не мог определиться, мне от этого было плохо. Я считал, что надо определяться и надо как-то выяснять. Поэтому я читал все, вот, что тоже вроде как про этого Бога. И вот когда я наконец дочитался до Григория Паламы в 81-м году, после полутора лет вот этого интенсивного чтения, я вот понял, что вот да, вот это вот точно то, во что я верю. И что не только все мои интуиции смутные содержат, но и открывают какие-то вот перспективы, которых я не знал.
Но из этого следует тогда следующий вопрос. Означает ли это, что христиане первых столетий, Палама жил в 14-15 веках, в 14 веке. Означает ли это, что те, кто жил до Григория Паламы, веровали в какого-то другого Христа?
Нет, конечно. Это что, как это решалось мною в 81-м году? Это интересный вопрос, конечно. Так что в 81-м году я, естественно, обращался с этим вопросом к самому Григорию Паламе. Он утверждал, что он верует так же, как все-все-все поколения христиан, которые там были раньше, и вплоть до Адама примерно. Ну, кто был первый христианин? Если так всерьез разбираться, почему же не Адам? Вот, поэтому здесь никакой проблемы нет. Другое дело, что они говорили на таком богословском языке, что его трудно понять, и нам сейчас его тоже трудно понять, труднее, чем Григория Паламу. Но, вот скажем, авторов первого-второго веков, вот, в том числе, вот я сейчас тоже скажу такую фразу, что даже тех, кто Евангелие очень трудно понятный текст, если пытаться понять именно, что хотели сказать те авторы, которые там писали. Это другое дело, что можно этого не понимать, все равно многое понять, и даже, может быть, самое существенное именно так и понять. Но поэтому тут, конечно, есть над чем работать. Но Григорий Палама уверял, я ему тут поверил, и сейчас я продолжаю ему верить, что вот вера всегда одна и та же, но просто меняются какие-то культурные формы и языки богословские, на которых ее выражают. А Христос один, поэтому вера одна.
Но здесь... Тогда опять встает самый важный, не скажу для верующего, но для атеиста вопрос. А я имею честь представлять самозванно широкие массы неверующих, маловерующих, разочаровавшихся в вере. Потому что, ну вот как у Грибоедова сказано, шел в комнату, попал в другую. Вот люди, которые в 81-м году, там, в 82-м шли к Богу, они шли в одну комнату. И я все-таки здесь употреблю слово «катакомбное», потому что вот была Советская Россия, был марксизм-ленинизм. Ну, существовала где-то большая парадная церковь, но мы про нее ничего не знали, потому что она была за семью заборами, где-то с Брежневым ела икру, и, в общем, с нею соприкосновения не было. Вот. И для нас Христос, я позволю себе говорить, вот это не масс, вот для нас Христос, это был кто-то вроде Синявского и Даниэля. Вот, это был кто-то из Солоухина и Глазунова и меня. Не очень разбирались. То есть Христос был диссидент. Да. Вот, какой-то очень древний и старый. Вот. И вдруг мы попадаем, мы входим, вот крестившись, мы входим к нему, и вдруг оказывается, что это не комната, а целая вереница комнат. Да. И ко Христу надо идти дальше.
Да, и там еще лабиринты, там развилки всякие, оказывается, да. Но мне здесь было легче, или в каком-то смысле тяжелее, тут дело вкуса, как это определить. Я все-таки исходил из того, что на земле можно, конечно, и подзапутаться, но вот принципиально надо определиться, с кем из святых ты в компании, с кого ты считаешь за святых. Для меня тогда тем более важным вопросом был выбор между католичеством и православием. Католичество мне было симпатичнее. ну, как всякому интеллигентному человеку, который может познакомиться с тем и с другим внешним образом. Это в 81-м году было доступно, и в 80-м, и в 79-м, вот когда я всем этим интересовался. Я даже почти каждую неделю ходил на мессу, не будучи вполне верующим в Бога, правда. Ну, а так вот. И потом, будучи верующим в Бога, но не во Христа, а вот так, в Бога, скажем так. Вот. И мне, конечно, психологически была и эстетически ближе католическая церковь латинского обряда именно. Латинский обряд, так скажем. Но я понимал, что на основании собственных вот таких эмоциональных предпочтений никаких выборов делать нельзя, потому что это не важно, в принципе.
А надо... Ну-ка, можно здесь поподробнее, владыка? Ну, как это не важно?
Ну, я считал, ну, мало ли, что мне нравится или не нравится. Даже не, надо же выбирать истину, а не то, что мне нравится. Мне может нравиться, и очень вероятно, что мне нравится то, что и не очень истина.
А кто сказал, что истина не может нравиться?
Нет, может нравиться, понятно, но это уже совпадение.
Песни, она о чем? О том, что истина,
нет,
она...
Ну, вообще любая библейская книга про истину, она может нравиться. Но может и не нравиться. Я же не знаю, поэтому нравится, не нравится, это случайно, все совпадения случайны, по крайней мере, я их не могу ниоткуда вывести, поэтому я на это не ориентируюсь. Это я так тогда думал. И сейчас тоже так думаю, кстати, тоже. Но главное, что я тогда так думал. Поэтому надо какое-то вот... увериться в чем-то. Я читал все, что мог достать, так как я еще читал на некоторых иностранных языках и на церковнославянском, на старославянском тоже, то у меня вот был некоторый круг чтения, но мне не было знакомых, чтобы религиозный самиздат какой-то я мог доставать. И я читал вот такую литературу, которую в научной библиотеке можно было взять. То есть Григория Паламо я читал на французском, по-гречески я тогда еще не читал. И вот в результате именно вот такое узнавание истины было с Григорием Паламой. А дальше я исходил из того, что про Григория Паламой я прочитал главным образом на тот момент у отца Иоанна Мейндорфа. Отец Иоанн Мейндорф говорил, что церковь Григория Паламы – это та, в которой он сам. А это вот совокупность официальных православных церквей. И я думал, что, конечно, в принципе, здесь надо разбираться, но сейчас мне разбираться некогда. И поэтому я тоже пойду, где отец Мейндорф, а там видно будет. Ну, потому что он же больше меня знает, чем просто даже несопоставимо вот с Григорием Паламой и так далее. Ну, и я решил так вот пока что довериться. Но потом я это немножко пересмотрел.
Минуточку. Где тогда человекоугодие и угождение Богу?
Нет, так а тут нет никакого человекоугодия вообще в данном случае. Просто вот... Есть какой-то главный вопрос, вот что такое вера? Это надо спрашивать, это я очень понимал, что надо не то, что понравится лично мне, а то, что, в чем я опознаю истину, но чтобы выбирать на этом основании конфессию, это должен быть какой-то авторитет для данной конфессии. Вот Григорий Палама в XIV веке был не просто каким-то святым, который что-то там сказал хорошее, а он был... очень спорной фигурой. Вокруг него были очень большие споры. И в результате вот определилось, что православие это с Григорием Паламой, а про католичество ничего такого плохого в результате не понял тогда, вот на тот момент. Но, по крайней мере, я понял, что Григорий Палама как-то не одобрял, чтобы идти в католичество. Мне этого было достаточно. Значит, я тоже не пойду в католичество. Но надо, значит, идти в православие. Вот это вывод. Здесь никакого еще человека не появляется из моих современников. Но дальше у меня возникает практический вопрос. Православие-то куда? Ну, я хочу пойти в православие, а куда? И здесь вот надо уже спросить было, так я совершенно ничего не знаю сам по себе. То я решил доверюсь авторитету, но уже такому условному авторитету, в отличие от Григория Паламы. То есть вот отцу Иоанну Мейндорфу, которым я не был лично знаком на тот момент, потом, конечно, стал уже знаком лично. А тогда просто, ну, из его книжек это было понятно, что он в официальных церквах православия видит и ту самую церковь, в которой был Григорий Палама. Поэтому эта рабочая гипотеза мне представлялась наиболее вероятный, единственный практически приемлемый, и я пошел туда. Мне было совершенно все равно, какая это будет культура. Если бы Григорий Паламат сохранился бы церковь какой-нибудь только в Таиланде на каком-нибудь там местном языке, я бы и туда бы присоединился, потому что я в этом смысле без тормозов. Мне, в общем, все равно, куда было. Но...
Ну, я для слушателей сделаю здесь примечание, что владыка Григорий Лурье изучает новые языки, ну, как другие ходят в Макдональдс.
Не, ну я тоже, ну, по молодости, конечно, это лучше делать. Ну, мне было, нет, но Византия так Византия, все, будем заниматься Византией, вот это так тогда получилось.
Но то, как вы это описываете, владыка, это похоже на рассказ, ну, «Тысяча изменений» на многие даже рассказы старобрядцев, которые ищут согласие, ищут толк, ищут авторитет.
Нет, тут не совсем так, потому что там не было вот такого обсессивно-компульсивного компонента, извините за выражение, потому что мне нужно было найти истину, которая вот... Что такое Григорий Палама? Это определенный мистический опыт, который говорит, что вот именно по причине определенного мистического опыта, который есть у святых, именно православие является истиной, и каждый, кто хочет быть в православии, должен тоже как-то стремиться к этому же опыту. И даже в каком-то смысле его имеет изначально, но в каком-то начальном смысле.
А можно тогда все-таки чуть-чуть вернуть вот к девизу нашей программы? Так вы со Христом или с Григорием Паламой?
Если вы хотите, да или нет, то я, конечно, скажу, что я с Христом, но во Христе Григория Палама и еще многие другие. Потому что самая первая интуиция, которая у меня была еще до всего этого, что вот у меня, скажем, если я верующий, у меня какие-то личные отношения с Богом. Именно мои личные. И я же все-таки даже тогда понимал, что не может быть такое, чтобы я вот самый первый человек, и больше никого такого нет, и не было. Если это вообще случается с людьми, то обязательно должны быть другие люди, в том числе в прошлом и в настоящем, которые тоже такие отношения с Богом. И это означает, что возникает вопрос о них самих. То есть это фактически вопрос о церкви. Но я не хочу сейчас вводить этот термин, но просто, что значит, если...
Давайте, я его введу.
Вот это просто, чтобы не перескакивать. То есть не может быть просто... Нельзя ограничиваться вопросом своих личных отношений с Богом. Потому что если ты на эту позицию встал, то значит обязательно есть какие-то люди, у которых такие же отношения. Причем, опять же, следующим этапом ты можешь подумать, что у кого-то они получше, чем у тебя, поближе. Потому что ты вот тут такой первый пришел, но, наверное, тут уже люди-то не были.
Но
вот, и тогда возникает вопрос, где их найти. И поэтому вопрос поиска Бога, именно в смысле общения с Богом, а не то, что я знаю, что Бог есть, ну и что, а именно, что мне надо в нем как-то жить тогда, для чего же мне тогда его искать-то, вот, то тогда это вопрос обязательно о церкви, о том, чтобы найти этих людей. И вот тут возникает необходимость читать, в том числе читать все подряд, и вот тут возникает, что Григорий Палама, вот он говорит, да, вот давай, иди сюда.
Встает вопрос фальсификации. Ведь верить в Бога, помимо прочего, означает не верить в богов. И это довольно такое напряженное, активное неверие. Вот заповедь, да. Люби Бога, и следующее не сотвори себе кумира.
Да.
Но встает вопрос подтверждения подлинности. Да, открыв Бога, я тем самым открываю других людей, это и есть спасение. Потому что гибель – это эгоизм, это закукливание и сатанинское такое вот...
В конечном итоге так. Ну, в первом итоге я открываю церковь.
Ну, а церковь – это и есть люди.
Да. Вот просто непосредственно это я церковь, а уже дальше там для чего-то
надо. А вот
здесь
мы подходим, я бы сказал, к проблеме 90-го года. Помните, была проблема 2000-го года?
Да.
Но на самом деле это оказалось не проблема. Да. А вот проблема 90-го года, она узкороссийская. Потому что вот вы пришли... Как вот сейчас многие люди приходят, вот они читают, Григорию Паламу там в семинарии дают, в Академии Духовной дают. Вот, и пожалуйста. А потом вдруг, как в романе покойной госпожи Войнич, овод, они вдруг выясняют, что им врали. Что этот человек, который писал при Григорию Паламу, он на самом деле был неверующий, или казнократ, или распутник, развратник. То есть на уровне слов, вот понимание... Это как в социальных сетях, когда ты знаешь человека вот по его текстам, вот, и прямо душа в душу, а потом раз иногда встретились бывает. В кафе, и такую глубокую личную неприязнь, оказывается,
испытываешь. Что кушать не могу.
Да, что кушать не могу. Иначе бы все браки совершались через интернет-агентство.
Да,
одной встречи – это как причастие. Вот здесь проверка.
Ну, бывает, что одной встречи хватает, и, кстати, хорошо делался, значит. Но в Евангелии же сказано, что вот про фарисеев, что Христос говорит, что по словам их поступайте, а на них самих не смотрите и делам не подражайте.
Вы понимаете, так, так это, конечно, красиво. Прости, Господи. Вот. Ну, а как быть вот со всеми теми людьми, а их миллионы, порядка 7 миллионов, 8, которые пришли к Богу за эти 25 лет и пришли, они сами этого еще не осознали, может быть, но они пришли к поддельному Богу.
Ну,
или это Бог все-таки подлинный, только отдельный недостаток?
Ну, мне, конечно, вот, кстати, отец Иаков, здесь между нами различия, я же на более фанатичных позициях таких вот, чем вы. То есть вы такой более открытый человек, такой все... Да, но я просто считаю, что, в принципе, религия, она вообще мало кому нужна.
А вера?
И вера, да, вот мало кому нужна. То есть, конечно, на самом деле она всем нужна антропологически, то есть, по сути, нужна. Но вот если говорить субъективно, то, в общем-то, хоть даже какая-нибудь вера, она в религиозном смысле слова, хотя бы неправильная, что бы это ни значило, она нужна, ну, может быть, там 4% людей. Наверное, 4% это охватил, что это много очень. Но, в принципе, людям нужно совершенно другое. И когда они, вот, их интерес к религии стимулируется в основном тем, что можно что-то получить вот в земной жизни из того, что им действительно нужно, чтобы там не болеть, чтобы, ну, все было хорошо,
это что-то плохо, чтобы...
Да, вот, ну, понятно, магическое, да, но в какой-то степени действует, потому что, по крайней мере, в части случаев что-то проходит или что-то случается, что хорошее, не все же плохое. Всегда можно приписать тому, что это действует.
Тогда это они не в Бога веруют, а в, извините за неологизм, плацебога.
Да, да, ну и хорошо.
Ну, так Маркс, может быть, даже лучше, потому что, Маркс в отличие лучше. От Христа, Маркс не требует взять свой крест, раздать имение.
Так, а для них Христос тоже ничего не требует, потому что все равно же не слышно. Потому что нет разницы между Христом и Марксом. Вера примерно одна. Или между какими-нибудь богами мумба-юмба в этом варианте. Что, вот такое большинство людей, оно верит примерно в одну и ту же магию. А ее конкретные формы, они просто могут немножко видоизменяться.
Владыка, а это не снобизм часом?
Это, не, может, пожалуйста, хоть снобизм, но я вообще человек там гордый, с прочими разными пороками. Но это же не меняет дело-то. Зачем надо...
Хорошо, я по-другому вас оскорблю. Это не марксизм. Ведь это идея Маркса, что пролетариат сам не знает, чего ему нужно. Поэтому нужен какой-нибудь умный Владимир Ильич, который поведет пролетариат за собой.
Это еще не марксизм, это просто идея, которая марксизмом разделяется, но марксизм тоже много в себе истинного имеет, настоящий марксизм, где говорится, что вот о значении экономических всяких отношений. Тут же никто же не спорит.
Чем больше рублей дают за доллар, тем больше выявляется истинный марксизм, я скажу прямо.
Да. Ну вот, видите, да, конечно. А в религии тоже, в массовых религиозных организациях мы знаем, что есть, в общем-то, два типа поведения массового. Одно определяется марксизмом, другое фрейдизмом, условно говоря, потому что какие-то вещи регулируются экономикой, а какие-то всякими психопатиями или еще чем-нибудь. И вот если изъять то и то, то почти ничего не останется в массовом религиозном поведении. Но что-то, вот как ни странно, вот интересно, что все-таки что-то останется. Это совершенно не очевидно, можно это отрицать даже, но... Ну вот, можно все-таки, мне кажется, убедиться в том, что останется. И вот это вот чудо.
Вот. Так что-то останется или кто-то останется? Ну, есть место Христу, другими словами, есть ли место Христу в казенном христианстве?
Ну, я думаю, что в казенном христианстве современного типа, что, в принципе, если так теоретически говорить про казенное христианство, то место Христу там есть. Но если говорить про современное казенное христианство, то или нет, или почти нет. Потому что смысл казенного христианства очень изменился в течение 20 века. И здесь дело не в коммунизме, не в революциях, а дело в развитии средств массовой информации. Вот у меня моя глубочайшая убежденность...
Я прошу прощения, да? Ехидный вопрос. Евангелие – это средство массовой информации?
Разумеется, конечно. И вся география, частью которой является Евангелие. Вообще весь религиозный культ...
Я слушатели примечания. Это от греческого слова «агиос». А география – это то, что описывает святого, святых, да. И все, что с этим связано.
Да, но я бы сказал, в целом, это, в свою очередь, часть, эти описания являются частью религиозного культа, некоторым компонентом эти описания. Они же не сами, не в вакууме создаются, а в рамках культа и для обеспечения этого культа. Я бы хотел сказать, что и весь культ в целом, во всех его проявлениях, это средство массовой информации. И не просто информация, а форматирование публики. И вот я бы сказал...
Минуточку, форматирование и зомбирование – это одно и то же?
Зомбирование – это частный случай форматирования.
Можно, извините меня, жить, никого не зомбируя?
Можно, да.
Фу, слава богу.
А что, проблемы какие-то?
Да нет, не проблемы, но с другой стороны, как бы вам сказать... Мне кажется, что главная проблема российской экономики – это цинизм. Это как раз неверие в то, что можно жить, производить и при этом эксплуатировать, и при этом созидать.
Но это скорее проблема не экономики, а вообще нашей жизни.
Ну да, конечно, да. Экономика, как правильно отмечал Маркс, только фасад.
Да, экономики здесь проблем нет. Да, ну... Вот это средство массовой информации, причем оно имело огромную роль до начала 20 века включительно. То есть, было только два таких вот по-настоящему массовых средства массовой информации. Это никем не регулируемый базар, вот это базарные слухи, это очень важно, но в это никто не может вмешаться. А другое – это религиозный культ, именно в его массовых формах.
Ну, то, что вы назвали базаром, это то, что мы сейчас называем интернетом.
Да, мы сейчас это интернет, кстати, да, это уже тоже вот, это еще новая революция, неизвестно, к чему приведет. Но она только в 21 веке стала так сказываться по-настоящему. А в 20 веке, когда появилось радио и кинематограф, и газеты, вот особенно кинематограф, и окончательно, когда появился телевизор, появилось еще одно средство массовой информации, если угодно, массового зомбирования при определенном его применении.
А я прошу прощения, что я встреваю. А что тут качественного отличного от всего предыдущего?
А вот что качественно
отличного. Потому что, на мой взгляд, телевизор и кино... Чего бояться? Это тот же иконостас, только задвигавшийся.
Вот, вот. Я к тому и говорю, что это именно такая форма массового культа, которая не требует сословия жрецов. Она...
Ну как, они же есть.
Нет, они совсем другие. Это легко... Тут...
Кинокритики.
Нет, не только кинокритики. Прежде всего, вот эти мастера организации всяких шоу. И это же... Действительно. Но это жрецы, которые не образуют настолько автономного сословия, насколько его образовывали.
Ну, минуточку. Пономарь – это не было автономное сословие. Нет. Ведущий теленовостей – это такой же Пономарь.
Да, но...
Ведущий, скажем, ток-шоу – это диакон.
Скажем, директор Первого канала, это...
Архиерей.
Да, естественно, что это архиерей. Но он архиерей в протестантском государстве. Он все-таки госслужащий, которому эффективно можно... Которому в очень большой степени...
А Григорий Палама, ваш любимый, и мой тоже, он разве не был госслужащий?
Нет, там в Византии все архиереи были госслужащими. Но Византия, и не только Византия, реально работала симфония. То есть согласие властей. Что значит согласие властей? Это значит, что время от времени каждая власть другой может дать в морду. И это происходило, ну, это, так как они это не любят, то поэтому они живут в мире, как
вообще,
правило.
Я редко бываю в консерватории, но у меня как-то про симфонию совершенно другие представления.
Так у вас светские, а я же религиозные рассказываю, наши православные, представления про симфонию. В консерватории своя симфония, а в православии своя симфония.
Я учту и буду носить что-то защитное.
Да,
я как к своему архиерею со всем сердцем открыт.
Нет, но с архиереем симфония не нужна. Симфония у церкви государственная бывает, там, где церковь государственная. И потому что, вот я думаю, что единственная религия, которая настолько проста, что никакой симфонии нет вообще, это ислам. Вот там действительно настолько упрощены все ритуалы, и даже того, что мы называем богослужением, в нашем таком сложном смысле слова, там нет. Потому что вот эти совместные собрания в мечетях не являются таким вот специфическим ритуалом богослужения.
И это мне говорит почитатель святого Григория Паламы.
Что? Что говорит?
Ну, я хочу сказать, что, на мой взгляд, если уж что-то и роднит православие и ислам, то вот на этом уровне, потому что монах, который молится сосредоточенно в стяжании Духа Святого и нетварного света, он точно так же отличается от пышного византийского богослужения, которые как какие-то огромные часы, где выходят разные фигуры и так далее. Вот. И он больше похож на мусульманина, который вот среди города расстелил свой коврик, и вокруг время, а у меня вечность.
Это внешнее сходство. Как вот бывает, что внешне похоже, а совершенно другой бэкграунд. Вот Григорий Палама, кстати, специально писал, что Иисусова молитва и келейная вся эта молитва, она должна венчать участие в церковном богослужении, но не должна его заменять. Настолько, что даже вот во время службы не следует читать четки, а надо участвовать в службе. Но православная служба ведь не обязательно такая вот помпезная. Вот мы знаем историю знаменитую про святого Пахомия, которому братья показали в монастыре хорошо построенную церковь, красиво, так он смотрит, да, красиво. Ну и тут же красота, видимо, была достаточно скромная, потому что он так плечом поднажал на какой-то там столб, и там сразу все покосилось, потому что монахам не надо, чтобы так красиво было, монахам это вредно. Но даже самое простое келейное богослужение монашеское, если оно следует вот всему нашему ритуалу, то это, вообще говоря, ветхозаветный храмовый культ, который определенным образом упрощен, но здесь все вот структуры молитв, она восходит к тем жертвоприношениям. Просто мы сейчас их приносим ладаном или словами, но это все равно продолжает то же самое. А у мусульман просто люди помолились.
Владыка, что? Во-первых, я напомню нашим слушателям, что это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, программа, посвященная тому, как, собственно, быть верующим, со Христом или на Христе. Жить со Христом или на Христе пытаться въехать в царство света, счастья и богатства. И у нас в гостях владыка Григорий Лурье, епископ истинно православной церкви, историк и богослов. Когда я слышу словосочетание «просто помолился», у меня начинает что-то шевелиться, вот остатки волос, потому что как это «просто помолился»? Это все, что сказать «просто полюбил», «просто взял и поцеловал». Бог взял и просто сотворил мир. Вот. В конце концов, к вопросу о том, кто все-таки Господь в нашей жизни. И вот что мы идем к одному Христу, а потом приходим к совершенно другому. То, что мы идем ко Христу, вот, Солоухина, Григория Паламы, Византии, вот, Христу, вот, Спас Ярое Око и так далее. Вот, а потом, ну, я говорю вам это исключительно, вот, вы это знаете лучше меня, и вы об этом писали. А потом мы вдруг обнаруживаем, что, собственно, Христос – это Иисус, это еврей, это маленькое течение внутри иудаизма.
Вот точно, еврейская секта, всегда говорю, что мы вот выбрали еврейскую секту
мелкую. Вот, да. Вот, который сказал, что, конечно, не на этой горе в Самарии, и не на горе там в Сионе, вот, а всюду будут поклоняться. Так вот, если уж на то пошло, то вот мусульманин – это и есть человек, который просто помолился. Но это просто помолился, это и есть явление.
А Христос ведь не просто помолился. Христос, что всюду поклонники в духе будут приносить те же самые жертвы. Вот, то есть здесь же речь идет о чем? Что он говорит самарянке в этих словах, которые воспроизвели отец Иаков? Это то, что храмовое богослужение, которое самаряне вот на этой горе, где скрылся под землей по их верованиям их храм, и то богослужение, которое в храме Иерусалимском по своей вере совершают иудеи, то истинные поклонницы, то есть христиане, будут совершать в своей душе. Но это не просто какой-то порыв, хотя с него, конечно, может быть, и начинается, но это именно то, что было в Ветхом Завете. Только в Ветхом Завете это требовало кровавых жертвоприношений и прочих ритуалов, но в христианстве это опять жертвоприношение и опять кровавое. Потому что, я напоминаю, может быть, больше для наших слушателей, слова апостола, что мы, которые во Христа крестились, апостол Павел к римлянам, в смерть его крестились. То есть, если вот вообще нормальным людям, которые приносят крестить младенца, чтобы он был здоров, сказать, что вам что, на смерти не хватает?
Смерти? Ну, в смерть его крестились, ведь для современного уха не очень понятно.
Но вот. Смерть – это понятно, это все-таки не жизнь, а именно смерть. Что, если мы хотим воскреснуть со Христом, то надо с ним умереть. А зачем?
Нет, я владыка вам скажу просто как литератор. Слово «крещение», оно в русском языке нулевое. Оно ничего не означает.
Согласен, да, это ничего не значит.
Вот. То есть, если попытаться добраться до мысли апостола Павла, ну, вы меня тут поправьте, потому что вы-то лучше меня знаете язык оригинала. Вот. То Павел говорит, что вы хотели отмыться до бела, и поэтому пришли к Богу, так вы понимаете, что отмыться до бела, вот, это означает, что вы будете, как Христос распятый, лежать в пещере, вся кровь из вас вытечет, и это до бела, это будет белизна покойника.
Ну,
вот
я согласен.
Вот мертвенная.
Грубо говоря, можно и так сказать. Да, но это же совсем не то, ради чего люди сейчас вот такие неверующие, в принципе, носят крестить своих детей. Они-то хотят ровно противоположной для них судьбы, а про воскресенье они не думают.
Ну, один священник из никодимовцев, бывший когда-то настоятелем собора в Выборге еще в начале 70-х, приносил это, и так и говорят, покрестите, батюшка, чтобы не писался.
Вот, да, это, в общем-то, лейтмотив. Поэтому мы обычно, я что-нибудь такое наговорю, обычно желающим нас покрестить детей, они уходят сами по добру, по здорову. Но я им и советую, что вот коллегам можно пойти в Московскую патриархию, вот там храм, вот там покрестят, все в порядке будет.
То есть церковь оказывается чем-то вроде памперса?
Ну, если для здоровья ее употреблять, то да. Причем в каком-то смысле даже она сработает. Нельзя сказать, что она совсем уж неэффективна в этом качестве. Может быть.
Но... А тогда я так спрошу. Вот, может быть, ради одного этого я бы бросил церковь, христианство, всю веру, потому что если вера христианская успокаивает пулеметчика, если церковь дает сознание нравственной правоты человеку, который готов атомную бомбу сбросить.
Что угодно, абсолютно всему даст сознание правоты.
Но когда ложная религия, и на ней человек созидает людоедство, меня это не волнует. Но когда на Христе созидает людоедство.
А чем Христос хуже ложной религии? Если даже на ложной религии можно созидать людоедство, то на Христе и подавно.
Нет, потому что нельзя, потому что он живой.
А как это будет проявляться, что нельзя? Что произойдет? Вот понимаете,
он для того, поднимается и отряхивается.
А как это происходит? Ну, вот это слова, вот как это Я согласен, что так происходит, но а как это происходит в реальности? А в реальности начинается разделение, понимаете? Под видом христианства, которое наши национальные скрепы, начинают всякие секты протаскиваться. Вот, потому что тогда начинается сектантство. Ну, собственно, Христос ведь начал с секты. Он же плохой был, вообще-то говоря, с точки зрения такой здравомыслия тогдашнего.
А с сегодняшнего то
да уже плохой, еще хуже даже. Вот, поэтому, понимаете, тогда, если вот поднимается и отряхивается, значит, он же кого-то обижает. Понимаете? Если мы начинаем, например, отказывать в крещении, мы отказываем в крещении вот людям, которые непонятно сами не могут объяснить, зачем они крестят ребенка. Ну или чтобы был здоровый.
Владык, а тут нету некоторой ловушки, потому что если человек приходит и не знает, зачем он крестит ребенка, ему следует отказать. Но если человек приходит и знает про церковь, про смысл, про обряд и хочет крестить ребенка, ему тем более надо отказать, потому что такой человек должен понимать, что ребенка надо подождать, пока он вырастет и сделает свой выбор сам.
А, ну, это отдельная проблема, но у нас есть, и в нашей практике так это и есть. Есть два церковных подхода. Один действительно откладывать крещение до взрослого возраста, когда ребенок сам сообразит, это совершенно против русского обычая, но поскольку в церковном обычае это есть, и мы это видим там в 4-5 веке.
Но обычаи меняются.
Святые. Ну, обычаи можно опять их поменять. Мы не обязаны следовать каким-то просто обычаям. Вот есть церковные установления, которые отвечают структуре церкви, то есть природе самого тела Христова, церкви как тела Христова. Это серьезно. А какие-то народные обычаи, тем более, которые привели к тому, что мы видели в 1917 году, мы видели, в кавычках немножко, но мы очень все-таки видели. Но это, конечно, очень компрометированная обычай.
25 октября 1917 года разве кончилось?
Вот, конечно, на самом деле я считаю, что не кончилось, да. Но поэтому эти обычаи очень скомпрометированы. Поэтому, конечно, откладывать крещение детей – это вполне нормальная практика. И она абсолютно принята церковью, святыми отцами. Но...
Я почему об этом так...
Но можно и младенцев
крестить. Вот деяния апостолов. Они говорят, пришел проповедовал, ну, в какой-нибудь Ликии там, или в Кесарии Маритиме, вот, обратился и крестился он сам и весь дом его. И надо понимать, что дом его, это, разумеется, не коробка каменная, вот, а это жена, служанки, рабы, дети, дети рабов. Но как можно крестить раба? Если ты его крестил, он уже не раб. Нельзя крестить вещь, ее можно только осветить.
Нет, ну как рабы относятся к господам в христианстве, это же большая литература, начиная с апостола Павла.
Но это вздорная литература. Важно, как может господин, как может христианин быть рабовладельцем?
Христианин быть рабовладельцем, но он должен в каком-то смысле считать себя рабом своих рабов. Но в социальном плане совершенно не обязательно их отпускать на свободу. И сейчас у нас нет рабовладельческого строя, по крайней мере,
да
теоретически. Я так понимаю, что вы можете меня оспорить, и я буду
вынужден признать... Вы что сказали, что 25 октября не кончилось.
Да, понятно.
А значит, рабовладение продолжается.
Да, конечно, это установлен был рабовладельческий строй, я совершенно согласен, что коммунизм, это, если определять какой-то строй, то прежде всего рабовладельческий.
Вы татуировку уже забыли, что ли, лагерную
самую? Раб КПСС. Да, ну как забыть. Да, ну и даже без всякой татуировки это понятно, потому что не шла индустриализация, пока не пошел ГУЛАГ. При том, что и так-то люди были несвободные, которые так называемые свободные были. Но дело в том, что социальные отношения между христианами – это все равно игра. Можно играть в рабов и господ. Потому что на самом деле отношения внутренние совершенно другие между христианами. И более того, если даже твои рабы не христиане, а ты рабовладелец, то ты должен к ним относиться там определенным образом. И об этом тоже есть. Но, конечно, если ты вот по-настоящему отказываешься от собственности, то ты отказываешься от рабов прежде всего. Поэтому вот монахов рабов быть не должно. Это для России очень важная тема, потому что нестяжатели и осифляне, это в том числе имеют ли села с крестьянами. Но, правда, они не были совсем рабами в XVI веке. Там,
но тут уж я да, немножечко да, на своей да. почве, потому что да, владыка, ваша, когда про Эфиопию...
Это ваше родное,
я знаю, это, да? Пожалуйста. Нет, и про Нила Сорского, пожалуйста. Но да. все-таки я тоже немножечко, как раз вот по XVI веку все-таки дам справку, что в древнерусских текстах той эпохи, и XVI, и XVII, и XVIII века, и даже начала XIX, никто не использовал слова крепостной или холоп, описали прямо раб.
Ну да, писали, но все-таки было много свобод, которых потом не стало при крепостном праве. Ну, хрестоматийный пример – это Юрьев день, конечно.
Свобода раба выбрать рабовладельца не является свободой.
Ну, знаете, так, конечно, можно... Все же она является свободой, она не является свободой, с большой буквы, она является элементом свободы, а не принуждения.
Но... Нет, и все-таки тут такая же разница, как между радиостанцией «Свобода» и... Я не буду перечислять все те радиостанции.
Это я согласен. Нет, здесь я с вами согласен принципиально. Но, конечно, это вот такой вопрос нехороший. Вот все это рабовладение для христиан.
Рабовладение... Я же почему спрашиваю? Потому что вот нехороший, вредный Христос.
Да, очень.
Член маленькой секты внутри иудаизма, но я думаю, что, конечно, добросовестность и благоразумие требуют от нас сразу сказать, что если мы говорим, что христианство – это секта иудаизма, то надо сказать, что все остальные движения тоже были сектами.
Ну, как официальный культ, который делился фарисеями и саддукеями, саддуки имели священство, он не был сектой. Все остальное было, да. И количество сект шло на десятки.
Ну, это то, как сейчас специалисты конференции, да. сборники издают по этим конференциям, иудаизмы.
Да, 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 во множественном числе, да.
Христа, во множественном числе.
Да, да, но секта же не научный термин, это же просто такое, для кого-то ругательство, для кого-то, наоборот, почетно, по-моему, можно
носить почетом. Ну, а для кого-то просто статья, по которой собирается сажать человека.
Ну, тоже верно, да, согласен. А понимаете, все-таки, вот Даниил Боярин, такой замечательный современный ученый, кстати, он иудей, в данном случае неважно.
Так, минуточку, слово «хотя» – это... Это что это такое? На вверенной мне радиотерритории антисемитизм?
Нет, потому что, казалось бы, здесь можно его пристрастности заподозрить. Но у него нет никакой пристрастности в том, что я сейчас скажу. Он очень просто объяснял, что значит, что христианство – это иудейская секта. Что Вот есть большинство иудеев современных, которые сами себя считают иудеями, не верят, что Рабби Помешна Ирсон, да, является мессией, который Хаббат Любавич. Но, несмотря на то, что они не согласны, кто-то мессия с этим движением Хаббат Любавич, им не приходит в голову считать, что любавические хасиды не являются иудеями. И вот так же и смотрели на раннее христианство иудеи остальные. Ну да, там у них какой-то мессия, у этих еще тоже какой-то мессия, у этих еще, эти еще ждут в процессе.
И вот здесь слушатель спросит, а как сюда вписывается Григорий Палама тогда?
А Григорий Палама очень просто.
Километр богословия.
Километр богословия. Так нет, очень же, а там тоже был километр богословия. Потому что, но Григорий Палама говорит, что да, вот этот вот мессия правильный, остальные неправильные.
Я прошу прощения, владыка, я человек-то ведь греческий, я знаю очень примитивно.
Ему тут уже на английский перешли.
Палама или Палама?
По церковно-славянски можно сказать и так, и так. И в славянских рукописях есть ударения. И есть такие, и такие. Поэтому, когда вы говорите по-русски, вы имеете право на то и другое. Но если по-гречески, то только Палама, больше никак. И мы в новом русском произношении, которое вот не церковно-славянское, я имею в виду, мы стараемся держаться Палама, но Палама – это не ошибка.
Спасибо огромное, вы сняли камень с моей души, потому что я чувствую, что чего-то у нас...
Нет, в церковно-славянских книгах просто, это, они же с ударениями,
да,
поэтому...
Да, вот я по ним и говорю.
Да, по ним можно и так вот найти, и то, и другое. И вот... Но, во всяком случае, что было, вот, когда приходил Христос? Там было огромное количество богословия, которое различалось у разных сект, у некоторых сильно между собой различалось.
Давайте говорить движение все-таки.
Движение, хорошо, ладно, движение. И вот какой-то он одной пришел, и он же даже принципиально мессии не должен был приносить нового богословия. Он должен был прийти, и чтобы со старым богословием его сравнили, вот все совпадает. И в Евангелии мы все время видим, что вот как написано, все сошлось, опять сошлось.
То есть это напоминает лотерею, бинго. 19.
Бинго, именно, это хотел слово сказать, бинго, да. Вы меня просто вынули изо рта, потому что еще бы я поговорил бы секунд 15, я бы сказал это слово, да. И именно, то есть вот выиграли, ребята, вы. Ну и там сразу еще какие-то вот похожие начинают пристраиваться. Смотришь, что да, что вроде так они, может, скептически на них смотрели, но начинают, да, что, наверное, все-таки они выиграли. Самаритяне там подтягиваются, тоже не все. У них тоже было деление на разные движения внутри одного самаритянства. И вот что такое раннее христианство. Вот какая-то такая вот, несколько групп, которые сильно различались. Вот куда-то пришел Христос, но, видимо, это была группа, вообще трудно сказать даже, вот Иоанна Предтеча. Там же явно было священство, он был сам священник Иоанн Предтеча, сын священника. Священство было наследственное, но священники при этом уже разделились, и у них не было общего культа у всех, то есть у них были, так сказать, отдельные.
Вот недавно я смотрел картину Ван Дейка «Арест Христа», ну, «Гефсиманский сад». Вот, Ван Дейк, начало 17 века, там Караваджо лезет, тени, свет, вот, но все это при этом довольно такие густые цвета, сочные, мрачноватые, и все, бездушно, залакировано, ужасно. И вдруг, спасибо интернету, я нахожу эскиз, этюд, точнее, Ван Дейка к этой картине, и этот этюд, ну, их несколько, но вот завершающий, это какой-то хокусай, то есть это вот легкие линии пера, где нету никакого цвета, где почти черный квадрат, но с пробелами, и там вот такая вера, такое движение, и предательство, и радость, потому что наконец исполняется, и ужас, потому что это смерть. И я прошу прощения, но ваш любимый Григорий Палама и Евангелие, вот кто тут этюд, а где тут масло? То, что для заказчика, чтобы потрафить царю, королю, культуре, массе, культу, потому что эта картина делалась для храма, а этюд лежит себе в папочке, лежит. Вот. И где жизнь? Нет ли противоречия между попыткой? Вот со Христом это этюд, это движение, это жизнь. А на Христе это вот залили маслом, покрыли лаком, и ты видишь уже в этом лаке свое собственное отражение.
Это то же самое. в равной мере и то, и другое является тем и другим. Потому что тут, что будет покрыто маслом и лаком, это зависит от нашего восприятия в большей степени, чем то, что было изначально вложено. Потому что из Евангелия, как известно, вот все вычитывают все, что угодно, в том числе там, положительность, даже не буду говорить самой атомной бомбы, а вот того, чтобы ее на кого-нибудь сбросить.
Ну, да, да. Кто к нам с мечом придет?
Не, ну массу можно... Да, что надо считать, что Евангелие такая плохая книга, что в ней содержится эта вот мысль. Наверное, это будет несколько скоропалительное суждение. Вот. А в то же время тексты, они не очень сопротивляются тому, что мы в них можем вчитать. И поэтому тексты вообще не главные, будь это текст евангельский или Григория Паламы. Все-таки православие тем отличается не только от протестантизма, но даже в большой степени от католичества, хотя есть католики, которые все-таки смотрят примерно по-православному на этот вопрос, что это не религия текста, это религия мистического опыта, который порождает из себя тексты, но эти тексты нужны для того, чтобы его ограждать от ложного опыта как-то и, в общем, помогать его самовоспроведению.
Только для этого. Я почему спрашиваю? Мне кажется, что текст – это то, посредством чего я опознаю в другом тот же опыт, что у меня. Вы же не можете опознать Паламу, не имея текста Паламы.
Вы сказали сейчас то же самое, что я, просто другими словами. Но считайте, что вы разъяснили, что я хотел сказать просто, да. Это уже механизм, как это работает, сейчас вы объяснили. А я просто сказал...
Хорошо, а может быть текст без текста? Может быть понимание поверх слов?
Да когда только то, что понимание в религиозном смысле слова, оно только поверх слов и бывает.
А в обычном?
В обычном, строго говоря, тоже поверх слов, но это же вопрос философии языка, просто не хотелось бы в него уходить. Я действительно тоже верю в теорию каузальной референции в отношении языка.
Я трепещу. Нет, вы способны за 10 секунд объяснить?
Ну, что, да, способен, что смысл слов зависит от практики словоупотребления, и он конвенционален, а не то, чтобы вот прямо в языке заложены все смыслы.
Вы не отвергаете тем самым все догматы, символ веры и сами слова веру во Христа?
Смотри, какой религии.
Христианская религия?
Не, ну как христианская религия? Все религии христианские, даже ваша любимая с атомной бомбой, и то христианская. Поэтому, конечно, какой-то отвергаю, каких-то нет. Но если говорить о том понимании, которое православное, то, конечно, как говорил Силуан Афонский, многими любимый, что если сейчас исчезнут все экземпляры Библии, богослужебных книг и вообще всего, то наши монахи напишут новые, которые не будут дословно такими, как исчезнувшие, но будут содержать все, что нужно, что содержали те. Вот, то, что нужно для религии, конечно. Поэтому, конечно, первична вот церковь, ее реальность, ее опыт.
Спасибо. Говорил владыка Григорий Лурье, наш сегодняшний гость. Напомню, это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная вопросу, как жить верующему человеку, христианину, со Христом, проходя с ним на Голгофу, проходя с ним... грешникам и к праведникам, или на Христе, пытаясь понукать Спасителя, пытаясь руководить Богом. Вот. И мы сегодня, конечно, поскольку в гостях и епископ истинно православной церкви, но и историк, и писатель, много говорили о раннем христианстве, об истоках. Вот. Но я думаю, что христианство не делится на раннее и позднее, это все-таки не картошка. Христианство делится на раннее и опоздавшие или опаздывающие. Вот. Только вот дай Бог, чтобы мы были христианами, которые осознали, что мы опаздываем, вот, что поезд церкви уходит, и надо, задрав все, что можно, бежать за этим поездом, потому что Христос рождается. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег, что?
Мне бы хотелось.
хотела жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».